«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции. Эхо Москвы». Наш гость сегодня Леонид Васильев, доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией исторических исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и автор учебника «История Востока», например. Да, я сегодня видел шестое аж издание. Телефон для ваших вопросов по СМС +7 985 970 45 45. Ну и собирались мы говорить о Китае на рубеже 20 века. Но вот пока мы тут готовились, с Леонидом Сергеевичем разговаривали, и он сказал ту парадоксальную вещь. Ну, раз у вас программа называется «Цена революции», я как раз хочу и спросить про цену, и рассказать про цену революции. Ну, и, собственно, вы меня поразили, Леонид Сергеевич, этой фразой, что революция вообще в истории была только одна. Я в это не верю. Пожалуйста, докажите, что она была одна, а потом мы займемся Китаем.
С удовольствием я об этом скажу. Это одна из моих задач. Я давно работаю над историческими проблемами. Я уже человек в возрасте. Успел несколько раз не то чтобы сменять, но уточнить сферу своих интересов. И знаю довольно много о событиях в разных странах и в разные эпохи. И эти мои знания позволяют мне судить и о таком интересующем многих вопросе, как цена революции. И вообще, что такое революция? Я должен сказать, что слово это очень популярное. По меньшей мере, с XIX века оно стало всемирно известным, часто употребляемым, иногда в суе. Что подразумевается под этим словом? Переворот военный с убийствами, казнями, с целью заменить имеющийся строй другим. Это в самом общем виде. Если конкретизировать и уйти в сторону от естественных проблем, там тоже иногда говорят о революциях, и концентрировать внимание только на том, что касается людей, проблем социополитических, то есть имеющих отношение к обществу и к власти, и рассматривать революцию как успешную, я это подчеркиваю, успешную попытку изменить данную власть и поставить вопрос об изменении характера общества, то вот тут-то и есть то неожиданное, что моего собеседника смутило в моих рассуждениях, это то, что такого рода революция, успешная, от старого к новому, а если точнее, то от буржуазного к буржуазному обществу, от свойственной азиатскому до буржуазного обществу власти, которую я именую власть-собственность через дефис, и объясняю как всесилие власти и бессилие подданных к западному буржуазному стандарту власти. Грех говорить, конечно, в наше время это постыдно звучит, но либерально-демократическому, политическому, многопартийно-парламентарному устройству такой власти, которое уважает управляемых им людей, власть, уважающие управляемых ею людей, имеющих права и свободы. Людей, которые знают, что от их голосов зависит, какая власть будет завтра. Людей, которые вовлечены в социополитическую оценку своего общества и своей власти. Так вот, такая революция успешная, от добуржуазной власти восточного типа к буржуазной власти западного типа была в истории только одна. Это была Великая Французская революция, после которой вся Европа в результате успешных наполеоновских походов от Польши до Испании, уже подготовленная к тому, чтобы стать буржуазной, но не ставшая в результате эволюционного процесса буржуазной, стала-таки, заимствовав успех французской революции.
То есть Англию и Нидерланды вы списали...
Все остальные, включая Англию, Нидерланды, США, это из очень значимых, всем известных стран, и тех революционных, как их обычно считают, примеров успешной революции, революциями не были.
А как же с Россией? Тоже не революция?
Они, эти страны, о которых я говорю, были либо попытками революции, либо вообще результатом национальных войн, войн за освобождение, войн за независимость и чего-то в этом роде. Потому что и США, и Нидерланды, и Британия не встречали в те годы, которые считают революцией, той стены, с которой столкнулась Франция, когда она осуществляла свою революцию за счет работы гильотины, ломавшей эту стену. Революция – это страшная вещь. Так вот, ни в Англии, ни в США, ни в Нидерландах, в Нидерландах, правда, была война более заметная с испанским владычеством, такого не было. Что касается России, несмотря на то, что Россия действительно считается страной революции, там даже их несколько иногда считают и насчитывают, в общем, это тоже страна, в которой успешной революции не было. Была попытка совершить революционный скачок от добуржуазного азиатского типа русского традиционного общества, уже подготовленного к тому, чтобы стать буржуазным за счет петровских реформ и преобразования XIX века, к буржуазному. Но это не получилось. Или получилось что-то совершенно другое в 17-м, и не совсем то на рубеже 80-х, 90-х, 20 века.
Леонид Сергеевич, а цена-то, цена? Вот я так понимаю, что сам термин революция, он такой достаточно сомнительный, да, а цена ее жуткая, да?
Вот теперь цена, да, это самая цена. Цена это настолько страшная, причем это касается не только успешной революции, но и попыток революции, особенно такой, которую устроили большевики, была неимоверной. И с тех пор к революции относятся очень сдержанно. Во всяком случае, те, кто понимает, в чем смысл социополитического переворота, и сознает, что сделать этот переворот, хоть и очень сложно, трудно, дольше, но несравненно удачнее и спокойнее за счет медленной, а тем более интенсивной эволюции. Что такое эволюция? Это обычно противопоставляется революции и разумно. Это то, что происходит без скачкового взрыва и без насилия и репрессий, свойственных именно революции, когда от гильотины летят тысячи голов, или когда большевики режут миллионы, обвинив их в том, что они классовые враги. Да, я слушаю.
Можем
вас,
на
Михаил.
Китайский теперь перейти.
А теперь с удовольствием перейдем на китайский материал.
Да, я вот когда решил поговорить с вами о, собственно, рубеже 19-20 века, подумал, что нам нужно оттолкнуться от какого-то важного для Китая этого периода, чуть-чуть предыдущего периода события. Мне показалось, что это событие было восстание тайпинов, такая большая, великая крестьянская война за справедливость, даже создавшая свое государство. государство, правда, не устоявшее в войне с маньчжурской династией. Вот насколько правилен мой выбор? Вы бы это взяли?
Нет, уважаемый Михаил, я бы это не брал, и я вам объясню, почему я бы это не брал. Дело в том, что Китай, так же, к слову, как и Россия, с той лишь разницей, что в Китае это повторялось циклично, а в России циклов не было, несмотря на то, что некоторые историки пытаются эти циклы в российской истории найти, безуспешно пытаются, но стараются. Так вот, в Китае были такие циклы, и смысл циклической династийной истории Китайской империи, а империя в Китае возникла где-то на рубеже нашей эры, ну, на век полтора-два раньше, чем наша эра. Так что китайская династийная история, имперская история – это два тысячелетия с хвостиком. Так вот, на протяжении этих тысячелетий в Китае сменилось, у меня дома на полке стоит 24 тома размером, мне трудно даже сказать, каким. Толщина каждого тома, как хорошая дверная такая вот доска. 24 книги, написанных китайцами. И каждая посвящена отдельной династии. Хотя некоторые династии были маленькие, коротенькие, там тома помельче, но в среднем это большие. Некоторые династии настолько большие, что им уделено 2 или 3 тома. А в общем, династий было достаточно много. И принцип династийной смены как раз в том и заключался, что династия долго не существует. Раз начавшись, она переживает период своего наивысшего пика, потом идет на спад, а этот спад означает кризис. Что такое кризис по-китайски? Уж коль скоро вы поставили вопрос о китайских критических точках. Кризис по-китайски – это прежде всего несоответствие количества возросшего населения недостаточным земельным возможностям китайской, в общем, достаточно ограниченной равнины, с которой берутся урожаи пшеницы на севере или проса на севере и риса на юге. И когда возникает кризис, то возникает недовольство крестьян, особенно бедных, малоземельных, их всегда большинство, положением, в которое они оказались. Это рождает возмущение. Возмущением пользуются, всегда они есть, различные идейные сектантские движения и вожди, которые начинают крестьянские восстания под лозунгом «Уничтожим этих и восстановим, как было». Обратите внимание, дорогие мои слушатели, что главным смыслом всех китайских восстаний, как и династийных циклов, в конце этой династии – недовольство тем, что получилось с кризисом, и требование вернуть к тому, как было.
То есть вернуться к золотому веку.
Вернуть, как было. Было же хорошо, черт возьми. Что же вы, правители, сделали? И правители пытаются оправдаться. Иногда их головы летят. Иногда вместо них садится на трон выходец из крестьянского восстания. Такие случаи бывали не раз и не два в истории Китая, или, воспользовавшись суматохой, появившиеся с севера предводители кочевых племен, которые всегда кочевали вдоль Великой Стены и бдительно следили за тем, что происходит на территории Поднебесной.
То есть Тайпин – это такой рядовой эпизод вот в этом круге бесконечном.
Совершенно верно, совершенно верно. Несмотря на то, что Тайпинское восстание было вроде бы тогда после так называемой опиумной войны, о которой я, может быть, скажу несколько слов, а может быть, и не успею. Это была опиумная война в 40-м году, когда Китай отбивался от западных, приходивших в нее колонизаторов, не желал их пускать на свою территорию, а они рвались в Китай. Им нужно было и расширить рынки сбыта, и обеспечить себе источник сырья, и наладить хороший потребительский спрос в огромной густонаселенной стране. Не забывайте, это были 40-е годы 19 века. Для того, чтобы проникнуть, колонизаторы, англичане, применили хитрую ловку, смысл которой заключался в том, что они выращивали на соседней с Китаем Индии большие запасы опиума. Опиум – это сравнительно слабый по современным стандартам наркотик. Но что такое наркотик, знают все. И сравнительно дешево продавали его вдоль широкого побережья Южного Китая с помощью контрабандной торговли, мелкой, частями, в разных местах. Что было в результате этого? Опиум, как ни был он вреден, вещь дорога. Вещь дорогая, стоит дорого. И если кто-то пристрастился, он готов платить. Платит серебром. Серебро в то время было международным средством платежа, особенно в отношениях между колонизаторами и колонизуемыми. В результате огромной океанской морской торговли за 3-9 земель. И вот китайцы стали платить за англо-индийский опиум свое серебро, которого у них было довольно много, и серебро стало утекать. Это заняло несколько десятилетий, до 40-го года, начала 19 века. И к 40-му году, а точнее к 39-му, выяснилось, что серебра утекает так много, а опиум так вредит китайскому населению, что китайское правительство послало одного из своего самых заметных сановников, Линь Цзисюя, который был славен тем, что он не берет взяток, что он не подвержен коррупции. Обратите внимание, для Китая это довольно-таки больное место, как и не только в Китае, и не только тогда. И Линь Цзисюй взял и сжег все запасы опиума, которые он нашел в тех местах, где скоплялись английские и индийские шхуны, и всякие прочие мелкие суда. И поскольку, когда он сжигал, он не обращал внимания на то, чей опиум он сжигает, и ему попалось несколько запасов британского опиума, в отличие от индийского, а индийским британцы прикрывались. Британцы сочли это достаточным для того, чтобы счесть за казус белли, как это на международном языке называется, причина для начала войны.
Ну, повоевали и победили.
И в результате в 40-м году начали войну, очень ограниченную, только на юге, только в нескольких местах, но, ну, представьте себе разницу. Британский флот, вооруженный пушками, современными для 19 века, середины века солдатами, выученными, вышколенными, и китайская армия, очень старая, очень такая разболтанная, которая серьезного сопротивления оказать не может. Китай потерпел ряд поражений, вынужден был признать преимущество Британии, и в 1842 был заключен в Нанкине, это один из больших городов в Южном Китае, договор, смысл которого сводился к тому, что иностранцы, которым раньше не было ходов на территории Китая, получают право через 5 больших южных портов начинать торговать, проникать в города на территории Южного Китая, открывать там, строить свои сеттельменты, поселения, и право экстерриториальности, что ставило их в положение неподсудных по отношению к местной власти. Кроме того, они получили большие льготы в торговле, низкую таможенную пошлину, 5%, насколько помню, и некоторые другие особенности и льготы. А спустя несколько лет все эти преимущества, тоже, по-моему, это было заложено в Нанкинский договор, получили и другие колониальные страны. Здесь англичане не были эгоистами. Они отлично понимали, что такую глыбу, как Китай, в один раз одной стране не одолеть и не съесть. Вот так я бы это сформулировал.
Началась политика открытых дверей. А как реагировал Китай? Была ли попытка модернизации по западному образцу? Ведь, собственно, в таких столкновениях китайская армия проигрывала же не только англичанам, но там и с немцами, и с японцами, и с кем угодно, так сказать. Они смогли проиграть все войны в 19 веке.
Совершенно верно. Так вот, если начать с тайпинов, я о них скажу буквально два слова, потому что тайпины – это было восстание, которое началось в 1850-м, через 8 лет после Нанкинского договора. Это было восстание очередное в династийной истории Китая, но оно было усилено утечкой серебра. Я вам скажу, в чем дело. Сначала серебро, лян серебра, лян – это унция, стоил 1000 медиков. Через 2 года он стоил 2000. Еще через несколько лет он стоил 3000. Потом его цена еще выросла. Что страшного? Страшного то, что китайский крестьянин имеет в своем распоряжении только медики, и он платит только медиками, но рассчитывает ему налог. Кстати, в этом отличие китайского крестьянина от российского крестьянина. За российского крестьянина, если вы помните «Мертвые души» у Чичикова, платил налог в казну помещик. Китайский крестьянин платил в казну сам. И учитывали это, учитывали это в лянах, потому что казна брала серебро. И цена-то была, то есть не цена, а сумма была такая, вот с твоего двора изволь дать 2 ляна. Раньше он платил за это 2000, теперь ему было надо платить 8, а то и больше 1000 медиков. Где их, эти медики, взять? И началась, это в Южном Китае все было, до севера, по-моему, это не доходило, во всяком случае, долго не доходило. Китай, юг и север, они разделены огромной рекой Янцзы, очень разные, и язык там разный, только иероглифы их общие, ну и культура, конечно, великая культура от Конфуция идущая, это тоже общее, это их спаяло вместе, но у них было немало и различий. Так вот, этот Южный Китай стал страдать, и там началось движение тайпинов, причем это движение было во главе с Хун Сюцуанем, который получил свое образование в каких-то там миссионерских, на юге же, уже возникших за эти небольшие годы, местах, где учили китайцев протестантские пастыри. И он, немного, наверное, выучившись, но хорошо понял, что есть Бог. Один великий Бог. В Китае богов не было. В Китае функции Бога выполняло небо. Почему Китай называется Поднебесной? Но он поднял движение тайпинов не против западных пришельцев, не против того, что повысились тяготы финансовые, легшие на китайских крестьян, но имея в виду, что появилось много недовольных крестьян и что пора поднимать восстание против власти. Еще надо сказать одно обстоятельство, о котором я не упомянул, но которое очень важно. Все те времена, начиная с 17-го, то есть 18-й, 19-й, до начала 20-го, 3 века примерно, Китаем управляла очередная маньчжурская, северная кочевая династия. Не китайская, не из Маньчжур, не Хань. И восстание тайпинов было, что соответствует династийным циклам китайским, направлено против маньчжур.
Оккупанты.
Против власти. Они их не рассматривали как оккупантов, но они рассматривали их как чужих.
Ну, в результате маньчжуры все-таки победили это восстание.
Маньчжуры,
а что они делали
сумели
дальше?
Победить. И в результате Китай, тайпинское восстание было подавлено. Китайцы разошлись, восставшие. Много говорят, их погибло. Иногда называют цифры чуть не в 20 миллионов. Но некоторые докатились до Вьетнама, где остались там и чуть-чуть там не прижились. А в самом Китае победило движение иностранцев. И вот начался тот период вестернизации, как я его называю, который был характерен для всего колониального времени в масштабе всей планеты. Но начался он раньше, где в 16-м, где в 17-м, где в 18 веке, а в Китае только в середине 19-го, о котором я сейчас и говорю.
Прямо как в России.
Очень похоже на Россию. Примерно в то же самое время, когда в России Александр Освободитель, Александр II, ликвидировал крепостное право, провел серию великолепных реформ, о которых я не говорю, это невозможно, но поверьте мне, если не знаете, что это великолепные были реформы, открывшие дорогу России к буржуазному, вот тому самому либерально-демократическому, многопартийно-парламентарному способу отправление власти и управление людьми уже не подданными, а теми, кто является кандидатом в граждане и кто мог бы стать гражданином, если бы вот эта революция, это движение или это эволюционное движение сумело бы довести дело до конца.
А Китае тоже пытались что-то подобное сделать. Ну,
Китай,
что получалось?
В Китае вот эти иностранцы, которые почувствовали себя почти спокойно, на огромной территории страны стали строить большое количество предприятий, налаживать торговлю, строить железные дороги, прокладывать телеграфные линии, вообще обхаживать Китай именно с точки зрения вестернизации, то есть освоения западного стандарта на земле Поднебесной. А руководство маньчжурское и китайское, кстати сказать, китайских сановников было немало, в системе власти, они были недовольны западным вмешательством. Возглавляла власть знаменитая императрица Цисси. Здесь я должен сказать, что вообще-то в Китае, как и на всяком приличном, в кавычках скажу, Востоке, женщина обычно у власти не была. Ей там считалось не место. Но иногда случались исключения. Вот Цисси была исключением. Да каким исключением? Когда где-нибудь в Британии правит королева Елизавета, первая Елизавета, это времена 16 века, времена Ивана Грозного, который с той Елизаветой переписывался, правила чуть больше полувека или около полувека. Виктория – это прабабушка, по-моему, современной Елизаветы. Весь 19 век правила. Где-то там с 20-х, 30-х до начала 20 века. То есть 60 с лишком, почти 70. Сама наша Елизавета, сегодняшняя Ее Величество, почти столько же уже у власти. Там это обычно. Там это не страшно. Женщина, мужчина, умный, очень умный или не очень умный, сидит себе в условиях либерально-демократической, многопартийной, парламентарной власти народа с регулярными выборами, переизбираемыми руководителями и никому не мешает.
А Цисси-то сколько
правил? Не то на Востоке.
Сколько правил?
Цисси – чрезвычайно интересная женщина. Про нее страшные вещи рассказывают, не буду пугать вас. И про ее разврат, и про ее убийство безобразное, и про... Ладно, очень умная. Ну, я говорю, были разные. Так вот, она была заслуженным человеком на троне. Она просидела там с 61-го, 861-го, 1861-го, до 1907-го, насколько помню.
Леонид Сергеевич, нам паузу надо сделать. Я думаю, через 2 минуты мы вернемся к китайским делам с Леонидом Васильевым.
Цена революции. Каждый понедельник после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» специальный выпуск программы «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. На ваши вопросы отвечает журналист Александр Невзоров, ведущая Ольга Бычкова. Не пропустите «Особое мнение» с Александром Невзоровым в понедельник после 11 утра.
Разбор полета.
В этот понедельник в программе «Разбор полета» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
«Разбор полета» каждый понедельник после 21 часа.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Поговорим о технологических новинках недели Google I.O. или Nova Tech World. У нас в гостях заместитель генерального директора издания IXBT.com Михаил Панюшкин и по телефону ведущий программы «Вестинет» Павел Кушелев.
В воскресенье после 22 часов и точка.
Эхо Москвы. Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
А мы продолжаем наш разговор с Леонидом Васильевым, профессором, доктором исторических наук. Ну что ж, давайте про императрицу еще скажем, тем более вопросов действительно много. Тут хотят, чтобы оценили итоги правления, роль в истории Китая. Ну вот что ей удалось-то сделать за этот полвека?
Так вот, она проделала великолепный путь от девочки из незажиточной маньчжурской семьи, повторю, что маньчжуры были у власти, империя была маньчжурской, которую взяли по выбору, а устраивали специальные смотрины раз в несколько лет, в наложнице пятого разряда, оцените цифру, последнюю, императору Сяньфуну, который был раньше, старше ее раза в 3-4. Но это как раз самое неважное, насколько он был старше. Главное, что ему нужна была новая наложница, взяли. И она сама очень хотела стать, она была из бедной семьи, это тоже важно учесть. Но девчонка, она была с задатками. Таких задатков даже трудно сказать, стоит ли желать. Ну, она была, с одной стороны, эстетически развита. Она выращивала цветы, ее прозвали орхидеей, когда она уже поселилась в дворце. Она не обклеила, это неправильно сказать, это были не обои, обрисовала все стены, то есть тех покоев, в которых она жила, и это были хорошие рисунки. Она устраивала всякие там цветники вокруг нее и знала толк в том, как выращивать.
Вот и пишут,
она
что
пела великолепно.
Что она тратила государственные деньги на дворцы, а не на, я не знаю, военные какие-нибудь заводы.
Точно, она умела тратить деньги с удовольствием. Она прошла весь путь от наложницы пятого разряда до жены, причем второй жены, а первая была бездетна. И дело кончилось тем, что этот император Сяньфун, которому она все-таки стала женой, очень хотел иметь законного сына, незаконные они не шли в счет. Или если они были от последней какой-нибудь наложницы, ее нужно было привести в состояние жены или что-то в этом роде. Я не буду дальше углубляться, скажу только, что она сумела обзавестись сыном, хотя до сих пор еще не ясно, ее ли это был сын. Она сумела добиться, чтобы старшая жена, первая жена, бездетная, на вопрос Сяньфуна, какую наложницу сделать его женой, чтобы родила сына, назвала ее имя. После этого, через некоторое время, эта жена умерла, и вместо нее стала главной женой сама Цисси. Мальчик, которого она родила, он прожил недолго, по-моему, лет 18-19. Очень интересные о нем вещи рассказывают. Говорят, что Цисси, добавлю, так ненавидела Запад, так боялась западного вторжения в Китай, так не хотела, чтобы это вторжение подорвало силу маньчжурской династии, что когда они проезжали мимо какой-то лавки, магазинчика в Пекине, на витрине которой, европейская лавка, была выставлена игрушечная железная дорога. Вы представляете, мальчишку? Он просил: «Мама, купи!» Она его резко оборвала. «Ишь ты, чего захотел буржуйскую западную дорогу покупать? Не будет этого!» И не купила.
То-то она вот расправилась с реформаторами. Они там 100 дней, 60 указов, там железные дороги, университет, новый государственный аппарат. Раз, дворцовый переворот, отменила реформ.
Точно. Теперь про
боевая женщина.
Теперь про этих самых реформаторов. Она была у руля правления после смерти этого Сяньфэна. Она была у руля правления вместо своего несчастного сына. Она потом ставила своего племянника. Кстати, ее сестра родила этого племянника, будучи замужем за одним из видных людей при дворе княжеского там достоинства. И она его сделала тоже императором. Она делала императоров, ну, почище, чем любовников делала великая Екатерина. Генерала производила и так далее. Та хоть их за дело генералами делала, а это просто по выбору. Ну, ладно. Что дальше? Вот насчет этих самых реформаторов.
Сто дней реформ.
Сто дней реформ. Дело вот в чем. В Китае шел процесс самоусиления. Цзэцян. По-китайски это значит «сам сильный». «Дзэ» – это «я сам». «Дзэцян» – «тян» – «сила». Вот это самоусиление означало, почти как у Петра Великого, что вот пришли иностранцы, только что Петр обошелся без этих самых западных вторжений. И понятно, что если хочешь быть сильным, создай сильную армию. Если хочешь, чтобы армия была сильна, сделай ее по западному стандарту, потому что наша армия никуда не годится. Если хочешь ее хорошо вооружить, строй заводы, арсеналы, верфи, шахты, плати деньги, призывай иностранных специалистов, чтобы они все это ставили.
И все силами государства.
И все это делалось за казенный счет, но привлекался и частный капитал вот этих самых местных, зажиточных, сильных руководителей, сановников богатых. Из них Ли Хунжан был самый великий. Кстати, Ли Хунжан – это тот, которого описал еще Максим Горький, по-моему, в «Климесе мгне», когда он появился на Нижегородской ярмарке и взял самый большой бриллиант, который, или изумруд, который нашел на этой ярмарке, повертел его в своих пальцах, и потом сделал какое-то движение, и этот драгоценный камень исчез где-то там в его огромном китайском рукаве, большого китайского халата, пышного, такого расшитого, парчевого. И все. Вот что такое Ли Хунжан. Великий человек Ли Хунжан. Первый сановник Китая, с которым дружить Русская империя очень хотела. И очень в этом была заинтересована. Так вот, и вот эти люди... Они вкладывали свои деньги, кроме казенных, и все строили, 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 и таки сделали из китайской армии довольно хорошую новую армию.
Но японцам проиграли войну.
И японцам, и французам эта армия, тем не менее, проиграла. Французам сначала, где-то там в 85-м, а японцам потом.
В 94-м,
да, заключили Симоносекский договор, по которому тоже очень много Китай потерял.
Тайвань потеряли, да.
Да, очень много потерял. Так вот, и сейчас я хочу просто добавить к этому, что еще до того, как эти произошли, или нет, уже после того, как эти вот потери доказали, что процесс самоусиления не слишком большому результату Китай приводит, что все равно, в общем-то, в промышленности, в торговле, в модернизации Китая лидируют иностранцы, а китайская промышленность не поспевает за ними, хотя и вкладывает большие капиталы, правда, очень выборочно в то, что нужно для ради военных целей. Тем не менее, в Китае росло недовольство и усиливалось недовольство именно политикой маньчжурского правительства. И прежде всего политикой Цыси. Правда, вот насколько я знаю, лично против Цыси никто почему-то голоса не поднимал. Может быть, потому что формально правил то сын, то племянник, а Цыси была сзади. Она была в женских покоях. Ее не видели и не слышали. О ней кому надо знали.
Прям Сурков какой-то.
И знали, что именно она руководит Китаем, а не этот мальчик и не следующий мальчик.
А как же вот восстание боксерское и
Хатуани? До боксеров мы еще не дошли. Сейчас я вам скажу.
Оно
вот
же от такое, самых... антимодернизаторское, антизападное.
Вот сначала я скажу о том, что вот эти вот появились первые недовольные... Это реформаторы. Это вот та самая реформа, которая вместо революции шла вперед за этим самоусилением и выступила в лице Кан Ювэя. Это великий и умный человек. Здесь я два слова скажу о том, кто в Китае интеллигент. гигант, или, я бы сказал, интеллектуальная вершина. Традиция китайская, чем Китай очень отличен от России, заключалась в том, что им всегда руководили умные и способные. Вы спросите, откуда Китай знал, что ты умный и способный? Откуда Китай знал, кого надо выдвигать в умные и способные? И я вам скажу, что нет в мире более умной системы выделения умных и способных, чем в Китае, причем с очень давнишнего времени. Они сдавали экзамены, те самые, которые сдавали мы, старшее поколение, до ЕГЭ. Вот эти самые экзамены придумали китайцы, чтобы вы это знали. Все те, кто в жизни своих сдавал экзамены, и даже те, кто еще не успел сдавать их. Так вот, было три тура экзаменов. Первый тур в уезде, куда допускались все. Ну, разумеется, грамотные и подготовленные. Надо было изучить древнекитайские книги, надо было уметь написать определенные сочинения, надо было сочинить какую-то поэму в несколько десятков строк, надо было еще что-то сделать по заданию. И потом, когда они все это сделали, в закрытых помещениях сидели все эти абитуриенты и писали. Потом то же самое, те, кто сдали. А сдавало мало, 5% средняя квота была. Остальные уходили и могли прийти на следующий год, пожалуйста. Могли прийти так хоть 10 раз, хоть 20 раз. Пока не прошел. И шли некоторые, старались, и приходили уже в старом возрасте, сдавали. Но первая степень – это мало. Это уездная величина. Правда, это уже много. Уезд уже гордится этим человеком. Вторая – это провинциальная величина. Это тоже уже не раз в три года, а уже по-другому, так сказать, расчету. Тоже раз в год, полтора, два. И третья степень – это в Пекине. Так вот те, кто сдавал три степени, сначала Сюцай, потом Дзюжэнь, потом Дзиньши. Так вот, те, кто сдавал на степень Дзиньши, это уже был на уровне министра по-нашему. Умнейший человек, почти академик, он все знал, он прошел через такие горнила. Вот что такое умный и способный. И ему обязательно давали должность не ниже руководителя уезда. И равноценную где-нибудь там в провинции и в центре. Так вот, в 1898 году в Пекине был очередной тур вот этих экзаменов на третью степень. Собрались со всего Китая самые умные, самые способные, и из них самым-самым был вот этот Кан Юэй, который знал много из русской истории, из европейской истории, уважал Петра Первого, был реформатором, готов был выступить за реформы, предлагал очень много интереснейших реформ. Я бы их мог перечислить, они у меня тут написаны, но так сходу я сейчас не вспомню. Но в чем был смысл этих реформ? Что нужно было заменить старую административную систему на новую. Вместо вот этой вот устаревшей системы трех степеней для умных и способных ввести европейский стандарт образования. Школы, университеты, учить европейскую технику, европейские знания, европейскую культуру. То есть это было движение тех, кто сознавал, что Китай отстает, что он может идти вперед не в результате, должен идти вперед не в результате революции, не в результате военных действий, а в результате реформ. Они искали путь к этому Гуанцюю, племяннику, который в это время сидел императором у Цисси. И они добились до него. Гуанцю откликнулся. Он готов был их поддержать. Они стали искать силу, на которую можно было бы опереться. И они нашли генерала Юань Шикая. Значит, Юань, генерал Юань, был руководителем новых войск. И они очень надеялись, что он либерал почти что, что он руководитель новых войск, что он почти что европеец в Китае, что он поймет их, что он поддержит их. И они на осенних, октябрьских, так сказать, парадных каких-то там соревнованиях или встречах, какое-то торжество, когда вся эта новая армия должна была, парад, что ли, когда новая армия должна была продемонстрировать свою силу, свою мощь, свои возможности, произвели бы военный переворот и свергли бы не Гуанцюя, а Цисси, ее. И они сказали: Юань, переходи к нам. Юань был великий человек. Это был последний, кто хотел стать китайским императором, неудачник.
Месяца на три стал.
Неудачник, но тем не менее, он почти дошел до этого уровня. Он был великий человек. Ничего не скажу. Его имя, если и не такое, как Цисси, но очень известное. Он заколебался. Идти вместе с этими ребятами? А кто они такие? Идти с Гуасюнем? А кто он такой? А ну, как все взорвется, чья голова в первую очередь ляжет на пляху? Лучше я выберу мадам. И он выбрал мадам.
То есть сдал всех?
Все были сданы, заговорщики. Кан Ювэнь бежал. Бежал Лян Цичао, второй из них. Великий тоже. Реформатор. С помощью японцев они скрылись. В Японию их перебросили. Человек 6-8 примерно других руководителей казнили. Остальные в страхе разбежались. Гуан Сюя, вот этого императора незадачливого, посадили в остров на домашний арест. И на этом все кончилось. Все 100 дней реформ, как это вошло в историю Китая, 3 месяца с небольшим, они все пытались реформы провести и довели это дело вот до этого момента, когда уже все решалось, пошли прахом. Из реформ ничего не получилось. Хотя много было у них тех, кто поддерживал этих реформаторов. По всему Китаю у них были сторонники.
Тайные общества уже были, да?
Что?
Были тайные общества.
Тайные общества нет. Тайные общества – это другая группа, если вы имеете в виду настоящие китайские тайные общества. Это полуразбойная, полусектантская братва.
А вот у Сунь Яцена были какие-то свои...
Это маргиналы. Про Сунь Яцена, боюсь, что мы до него уже сегодня не дойдем. Но я попытаюсь.
В следующий раз.
Но я попытаюсь. И тем не менее. Значит, что я хочу еще сказать вот в связи с этим. Кончилось вот это вот движение неудачи. Цыси торжествовала. Сторонники этого Кана и Ляна по всему Китаю были в оцепенении. Их, правда, почти не трогали, до них не добирались, но они были запуганы, они молчали. Сунь Яцен в это время отсутствовал в Китае. С ним была своя большая история, которую действительно сходу так не расскажешь. Сунь Яцен не относится к числу реформаторов вот такого типа, о которых я говорю, которые ставили на реформы сверху. Вот Кан и Лян, они ставили на реформы сверху. Они считали, что Гуан Сюй может это сделать. Не получилось.
Леонид Сергеевич, так получилось наоборот, как бы такая реакция вот в виде этого восстания антизападного.
А получилось?
Так,
нет. Опять же это не так. Вот. Я вам рассказал довольно так, я бы сказал, красочно, как эти съезжались со всего Китая в Пекин. Изысканные, умные и способные, самые лучшие, несколько десятков или сотен, и как они устроили полузаговор, как они издавали газеты, как они звали всю страну к реформам западным. У них были поддержка со стороны западных всяких там посольств и консульств. И вообще западных сил. И все это рухнуло. А вот и хэтуани – это совсем другой народ. Но в том же 98-м году, но уже не на юге и не в Пекине, а в приморской части к востоку от Пекина, очень такой интересный район, где в свое время жил великий Конфуций несколько тысяч лет назад, 2,5, скажем так, и старый район, хорошо исхоженный, шел процесс проведения железных дорог и телеграфных линий. Железные дороги и телеграфные линии, ну, казалось бы, что проще, уже весь мир был покрыт этими железными дорогами и телеграфными линиями. А в Китае не получалось, потому что были там могильные землю, через которую никакой китайской семье не хотелось пропускать ни железную дорогу, ни телеграфную линию. Это святое, могильная земля. Вообще отношение к старикам, не в обиду будет сказано нашей стране, в Китае, да и на всем Востоке, но в Китае особенно, очень почтительное. В Китае старший – это много значит. Когда в Китае говорят «господин Сяншан», это значит «прежде меня родившийся», то есть старший. Господин и старший – это синонимы. И уважение, соответственно, и отношение соответствующее. Так вот, могильные земли – это великая вещь. Но строить-то, вы представляете себе, уважаемые слушатели, что такое строить железную дорогу или даже прокладывать телеграфную линию? Нельзя же на каждый чих наздравствоваться и каждый могильный кусок обходить. Это что ж будет-то? И вот тут начинается конфликт. Прибавьте к этому в том же западном районе, о котором я говорю, северо-запад, простите, восток, северо-восток, Приморский район, северо-восток, для Китая это северо-восток. Вот в том же северо-востоке было много пасторов, которые выполняли функции миссионеров и пытались обратить китайцев в христианство. И тоже это вызывало недовольство. Не то, что силой, избави Бог, но предоставляли льготы, придешь к нам учиться, мы тебе поможем, мы тебе что-то так сделаем, что-то хорошее и так далее. И все равно было большое недовольство. И вот с одной стороны вот эти вот могильные земли, с другой стороны навязывание христианства, это тоже враждебно, это тоже не наше, это тоже чужие, действовало на местных крестьян, самых бедных, и не только крестьян. Вот там вдоль морского побережья всегда большое количество маргиналов, различных там, людей, бог весть какой профессии, связанных с обслуживанием торговых и неторговых судов, лодочников. Такой народ, не очень богатый, но очень такой, я бы сказал, с претензиями. И вот они стали выступать против западных пришельцев. Неважно каких.
Конкуренты.
Миссионер, инженер, машинист железнодорожный или просто торговец, владелец лавки. Они все чаще и чаще стали проявлять свое недовольство. И они начали выступать. Кого бить? Кого грабить? Кого резать? Почему я о них так говорю, что это люди такого, я бы сказал, маргинально низкого сорта? Они вошли в историю так. Они называли себя Ихэцюань. И это справедливость. Хэ – это мир. Цюань – это группа, банда, если хотите, организация. За мир и справедливость. По-китайски, естественно. По-бедняцки, естественно. И кроме того, цюань – это хитрость. И цюань или туань – это кулак. И получается, что можно перевести это на слух. В иероглифах это разные вещи. Но на слух это можно воспринять как кулак во имя мира и справедливости. То есть бей чужих. Они того заслуживают. И вот по этому принципу они соединились в большие группы, в большие соединения, такие очень странные, такие очень примитивные, под влиянием даосизма, это китайская религия, очень такая народная, тоже такая примитивная, я бы сказал, такая языческая по характеру. Буддизм, причем буддизм, опять же, народный, это не монахи, это такие на уровне прислужников или просто сторонников буддизма. Вот эти вот буддийско-даосские, их иногда через дефис упоминают в академических и в других работах, то есть это такие группы, секты.
Конечно, но они даже пошли, собственно, на Пекин, да, и начали громить посольство
верно.
Там,
безобразничать. Так вот, объединившись вот в эту большую организацию Ихэцюаней, они двинулись именно на Пекин. И в 99-м году, в самый конец прошлого 19 века, уже позапрошлого для нас, 19 века, они, собираясь со всех сторон, соединились вместе и пошли вот таким навалом на Пекин. Цыси, которая ненавидела Запад не меньше этих Ихэцюаней, не знала, как быть. С одной стороны, она и Запад ненавидела, с другой стороны, она и этих люмпенов боялась, потому что от них можно всего ожидать, и неизвестно, если они придут в Пекин, что они сделают вообще, против кого они пойдут, кому больнее достанется. А Цыси была умная женщина. Надеюсь, что все, что я о ней успел рассказать, не поставило под сомнение ее умственные способности, потому что такие выкрутасы, такие хитрые комбинации, которые она проделывала, это вам не элементарная интрига, это надо иметь много в голове извилин. И она не знала, как быть. Вот эта умная женщина была поставлена в тупик. Кого поддержать, против кого выступить. Сначала она открыла им путь. Она собрала войско на всякий случай, но войско велело не вмешиваться, и войско не вмешивалось. Они шли на Пекин, и где-то летом, в разгар лета, в июне, она сказала: открываем двери и идите в Пекин. И эти толпы люмпенов ворвались в город, которого они в жизни не видели, красивый, старый, великий город Пекин. Они в основном деревенский народ, кулаками драться привыкли.
Вот тут, Леонид Сергеевич, мы сделаем остановку до следующей передачи, потому что вот этот вот китайский антимайдан столетней давности, я думаю, что заслуживает дальнейшего разговора, как и Синьхайская революция. Спасибо Леониду Васильеву. Всего доброго. Встретимся в следующее воскресенье.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.